«Итак, сэр, — продолжила мадам Шарпентье, — не собиралась я всего этого вам рассказывать, но раз уж моя несчастная дочь открыла карты, выхода у меня нет. А решившись, я поведаю все, не утаив ни малейшей подробности». «Очень мудрое решение», — похвалил я. Мистер Дребер прожил у нас около 3 недель. Они с мистером Стенджерсоном, его секретарем, судя по всему, путешествовали по Европе. Заметив бирки «Копенгаген» на их чемоданах, я решила, что это было место их последней остановки. Стенджерсон был человеком тихим и сдержанным, чего, увы, никак нельзя сказать о его хозяине. Тот вел себя грубо и развязно. В первый же вечер по приезде он в стельку напился. Признаться, после полудня его вообще редко видели трезвым. С прислугой он обращался фамильярно и допускал непростительные вольности. Но хуже всего то, что вскоре он стал позволять себе подобное и по отношению к моей дочери, Алисе. Слава богу, что она по невинности своей не понимала, что означает манера, в какой мистер Дребер неоднократно пытался говорить с ней. А однажды он дошел до того, что грубо схватил мою дочь и против ее воли поцеловал. Выходка была настолько безобразной, что даже собственный секретарь мистера Дребера не сдержался и упрекнул его за поведение, недостойное настоящего мужчины.
«Но вы-то сами почему терпели все это?» — спросил я. «Вы ведь в любой момент могли выставить его за дверь».
Мой вполне уместный вопрос вогнал мадам Шарпентье в краску.
«Видит Бог, мне хотелось сделать это с самого первого дня по его приезде», — сказала она, — «но слишком уж велико оказалось искушение. Они платили каждый по фунту в день. Это 14 фунтов в неделю, а ведь сезон сейчас мертвый. Я вдова. Служба моего мальчика в военно-морском флоте недешево мне обходится. Признаюсь, я позарилась на деньги. Хотела сделать как лучше, но последняя выходка постояльца переполнила чашу моего терпения, и я уведомила его, что отказываю ему от комнаты. Поэтому-то он и решил уехать».
«Продолжайте», — подбодрил ее я. У меня камень с души свалился, когда я увидела, как он отъезжает от дома. Мой сын сейчас в отпуске, но я не стала посвящать его во все эти неприятности, потому что сестру он боготворит, а нрав у него весьма крутой. Закрыв дверь за постояльцами, я испытала невероятное облегчение. Увы, не прошло и часа, как у входной двери раздался звонок, и мне доложили, что мистер Дребер вернулся. Он был чрезвычайно возбужден и совершенно, очевидно, пьян. Безо всякого разрешения он вломился в комнату, где сидели мы с дочерью, и буркнул мне что-то невразумительное насчет опоздания на поезд. Потом подошел к Алисе и, ничуть не смущаясь моим присутствием, предложил ей уехать с ним.
«Вы уже не ребенок», — сказал он, «и никакой закон не может вам запретить это сделать. Денег, мол, у него более чем достаточно, так что не обращайте внимания на свою старуху, это он обо мне, и поедемте прямо сейчас, будете жить как принцесса».
Бедная Алиса так испугалась, что сжалась в комок и отпрянула от него, но он схватил ее за руку и потащил к двери. Я закричала, и в этот момент в комнату вошел мой сын Артур. Что произошло дальше, не знаю. Слышала лишь злобную ругань и невнятный шум драки. Я так испугалась, что боялась поднять голову. Когда же все-таки решилась взглянуть, то увидела, что Артур, смеясь, стоит в дверях с палкой в руке. «Думаю, этот храбрец нас больше не потревожит», — сказал он. «Но присмотрю-ка я за ним на всякий случай». С этими словами Артур взял шляпу и вышел на улицу. А на следующее утро мы услышали о загадочной смерти мистера Дребера. Все это мадам Шарпентье рассказывала, постоянно всхлипывая и вздыхая. Временами голос ее звучал так тихо, что я едва разбирал слова. Тем не менее, я все застенографировал, чтобы исключить возможность каких бы то ни было недоразумений в будущем.
«Весьма волнующее повествование», — зевая, заметил Шерлок Холмс.
«Что было потом?»
«Когда мадам Шарпентье замолчала, — продолжал Грегсон, — я понял, что все дело свелось теперь к одному обстоятельству. Пронзив ее взглядом, который, как я имел возможность убедиться, безотказно действует на женщин, я спросил, в котором часу ее сын вернулся домой. Она ответила, что не знает. «Не знаете?» «Нет, у него свой ключ». «Но это было после того, как вы легли спать?»
«Да».
«А когда вы легли?»
«Около 11.
«Значит, ваш сын отсутствовал по меньшей мере 2 часа?»
«Да».
«А может, 4? Или 5?»
«Может».
«Что он делал все это время?»
«Не знаю», — ответила она, побледнев так, что даже губы стали белыми.
Разумеется, остальное было делом техники. Выяснив, где находится младший лейтенант Шарпентье, я взял с собой 2 полисменов и арестовал его. Когда я положил руку ему на плечо и предупредил, чтобы он безо всякого шума следовал за нами, Шарпентье нагло заявил: «Держу пари, вы арестуете меня по подозрению в убийстве этого мерзавца Дреббера». Поскольку мы ничего ему об убийстве не сообщали, такая догадливость выглядела весьма подозрительно.
— Весьма, — подтвердил Холмс.
— Палка, которую, по словам его матери, он прихватил, отправляясь вслед за Дреббером, по-прежнему находилась при нем. Это была здоровенная дубина.
— Ну и какова же ваша версия?
— Моя версия такова. Он следовал за Дреббером до Брикстон-Роуд. Там между ними произошла новая стычка, в ходе которой Дреббер получил удар дубиной, предположительно, в подложечную ямку. От этого-то удара, не оставившего внешних следов на теле, и наступила смерть. В такую промозглую погоду на улице не было ни души, так что Шарпентье спокойно затащил тело жертвы в пустой дом. Что же касается свечи и крови, а также надписи на стене и кольца, то все это могло быть подстроено специально, чтобы ввести полицию в заблуждение.
«Отличная работа!» — бодро похвалил Холмс. «Грегсон, вы делаете большие успехи. Не сомневаюсь, мы еще услышим о вас».
«Льщу себя надеждой, что сработал недурно», — гордо согласился сыщик. Молодой человек пожелал сделать заявление, согласно которому он шел за Дреббером некоторое время, пока тот не заметил его и не сел в кэп, чтобы избавиться от преследования. По дороге домой подозреваемый якобы встретил старого флотского приятеля и долго гулял с ним. На вопрос, где живет его приятель, Шарпентье не смог дать удовлетворительного ответа. «По моим соображениям, общая картина преступления складывается на удивление полно. Но что доставляет мне особое удовольствие, так это мысль о том, что Лестрейд до сих пор идет по ложному следу. Не думаю, чтобы на этом пути ему улыбнулась удача. Ба! Да вот и он сам!»
Это действительно был Лестрейд. За разговором мы не услышали его шагов на лестнице, поэтому его появление в комнате было неожиданным. От самонадеянности и щегольства, обычно отличавших его манеру одеваться и вести себя, не осталось и следа. Лицо Лестрейда выражало растерянность и недоумение, а платье было измято и перепачкано грязью. Видимо, он пришел посоветоваться о чем-то с Шерлоком Холмсом, но, увидев своего коллегу, был раздосадован и смешался. Стоя посреди комнаты и нервно теребя в руках шляпу, Лестрейд явно не знал, что делать. «Совершенно необычное дело», — сказал он наконец. «Просто непостижимое».
«Вы находите, мистер Лестрейд?» — язвительно спросил Грегсон. «Впрочем, я подозревал, что именно к такому заключению вы и придете. Вам удалось разыскать секретаря мистера Джозефа Стенджерсона?»
«Этот секретарь, мистер Джозеф Стенджерсон», — угрюмо ответил Лестрейд, — был убит в частной гостинице «Холидей» сегодня утром около 6 часов.